Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. У микрофона Анна Букина. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о последних событиях. В Курчалуевском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 12 боевиков. Глава московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер отпущен на свободу после 3 суток административного ареста. На севере индонезийского острова Суматра впервые за 400 лет происходит извержение вулкана Синбунг. В Курчалуевском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 12 боевиков. Об этом сообщил президент республики Рамзан Кадыров, который руководит операцией в окрестностях селения Центарой. По его же словам, скончались и 2 сотрудника правоохранительных органов, еще 2 были ранены. Пострадали также 4 местных жителей, в том числе 2 детей. Кадыров отметил, что поиск боевиков продолжается. В Хасавюртовском районе Дагестана убиты 4 боевиков. Сообщается, что около полуночи на автодороге Хасавюрт-Бабаюрт милиционеры попытались остановить 2 легковые машины для проверки документов. Находившиеся в них люди не подчинились требованию и открыли огонь. В ходе завязавшейся перестрелки все нападавшие были убиты. Их личности уже установлены. По информации правоохранительных органов, среди убитых лидер местных экстремистов Нариман Сатиев, находившийся в федеральном розыске. Руководитель московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер вечером в субботу вышел на свободу, отбыв 3-дневный административный арест. Ранее в субботу был освобожден арестованный по тому же делу, что и Шнейдер, также на 3 суток, правозащитник Лев Пономарев. Суд признал их виновными в неповиновении милиции во время акции в день государственного флага 22 августа. Шнейдер и Пономарев отрицают, что как-либо нарушили закон. В Астрахани обстрелян наряд дорожно-патрульной службы, 3 инспектора ранены. Как сообщили в местных правоохранительных органах, в ночь на воскресенье милиционеры попытались остановить для проверки автомобиль без регистрационных знаков. Водитель машины требованию не подчинился, после чего патруль ДПС начал преследование. В одном из переулков водители и еще 2 неизвестных, которые находились в машине, открыли огонь по сотрудникам ГИБДД. Нападавшим удалось скрыться, завладев табельным оружием. Милиционеры госпитализированы, возбуждено уголовное дело. На севере индонезийского острова Суматра происходит извержение вулкана Синбунг впервые за 400 лет. Зафиксированы выбросы пепла на высоту до 1500 метров. Из опасной зоны эвакуированы 1000 жителей, а пострадавших не сообщается. Извержение началось в ночь на воскресенье. Сообщается, что на графике авиаперевозок оно пока не отразилось. В США сегодня вспоминают жертв урагана Катрина, в результате которого 5 лет назад сильно пострадал город Новый Орлеан. В связи с годовщиной трагических событий запланирован ряд мероприятий, в том числе выступление президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Катрина унесла жизни около 2000 человек, свыше 1 миллиона остались без крова. Восстановительные работы до сих пор продолжаются. Одновременно на юге США принимаются усилия по ликвидации последствий утечки нефти в Мексиканском заливе, начавшейся после аварии на буровой платформе компании BP весной этого года. Война в Ираке подходит к концу. Теперь суверенная страна сама будет определять свое будущее, заявил президент США Барак Обама. В своем еженедельном радиообращении к нации Обама, в частности, сказал:
«В качестве кандидата на президентскую должность я обещал, что закончу эту войну. Будучи президентом, я этим и занимаюсь. Со времени прихода в Белый дом я вернул на родину более 90 тысяч военнослужащих. Мы закрыли или вернули иракцам 100 военных баз. Во многих районах страны иракцы уже осуществляют свою роль в обеспечении безопасности»,
сказал Барак Обама. 31 августа официально завершаются все боевые операции американских военнослужащих в Ираке. Президент напомнил, что к концу 2011 года все американские войска уйдут из Ирака. До этого срока в стране останутся около 50 тысяч военнослужащих США, которые будут заниматься обучением иракских военных и полицейских. Китай объявил о проведении на предстоящей неделе в Желтом море военных учений. Начало запланировано на среду с участием сил, базирующихся у побережья в районе города Циндао. Учения продлятся до субботы. Ранее Пекин резко критиковал организованные в прошлом месяце в Желтом море и планируемые вновь совместные учения военных США и Южной Кореи. По заявлению руководства КНР, подобные действия усиливают опасность обострения ситуации на Корейском полуострове. Власти Чили пытаются ускорить спасение 33 горняков, которые после завала в шахте уже 3 недели остаются под землей. Ранее сообщалось, что работы по бурению спасательного тоннеля займут от 3 до 4 месяцев. Министр горнорудной промышленности Чили Лоуренсо Галбарне сообщил, что спасатели рассматривают и другие способы спасения шахтеров. На новых ливийских паспортах будет защитная голограмма с портретом премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Накануне официального визита в Рим ливийского лидера Муаммара Каддафи по случаю второй годовщины подписания договора о дружбе между Ливией и Италией посол Ливии в Риме сделал заявление, согласно которому на новых ливийских паспортах, которые будут введены в обращение в ближайшие месяцы, на защитной голограмме будет фотография Каддафи и Берлускони в момент подписания договора в 2008 году. По словам ливийского посла Абдул-Хафеда Гаддура, решение об этом было принято давно. У Берлускони было испрошено разрешение, и он дал официальное согласие на использование своего изображения. Реакция итальянских политиков была предсказуемой и однозначной. Анджело Бонелли, президент национального движения «Зеленых», заявил о том, что ничего подобного не случалось ни в одной из стран Европейского Союза, так как ни один из европейских лидеров не позволил бы увековечить себя, запечатлевшись диктатором, для которого попрание прав человека является обычным делом. Учитывая гипертрофированное эго нашего премьера, задаешься вопросом, а не появится ли вскоре лик Сильвио Берлускони и на итальянских паспортах, добавил в заключение Бонелли. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Китай и Япония должны совместно противостоять всем формам протекционизма в сфере мировой торговли, считает китайский премьер Вэнь Цзибао. Об этом он заявил на встрече в Пекине с министром иностранных дел Японии Кацуи Окадой, подчеркнув, что усилия двух стран, представляющих крупнейшие экономики мира, должны быть сосредоточены в том числе на укреплении регионального сотрудничества. Японский министр, в свою очередь, заявил о необходимости мер по улучшению инвестиционного климата в Китае. Вы слушали выпуск новостей на волнах радио «Свобода». Читайте также наш сайт свободанews.ру.
Лидер московского отделения оппозиционного объединения «Солидарность» Михаил Шнейдер считает незаконным свой арест за участие в акции в честь государственного флага России. Международное сообщество призывает власти Пакистана обеспечить справедливое распределение гуманитарной помощи пострадавшим от сильнейших наводнений в стране и безопасность сотрудников гуманитарных организаций. Убийство сотрудника английской разведки в Лондоне обрастает новыми загадочными подробностями. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». Здравствуйте, у микрофона Андрей Шароградский. Глава московского оппозиционного объединения «Солидарность» Михаил Шнейдер вышел на свободу. Он провел 3 суток под арестом по обвинению в неповиновении сотруднику милиции. Шнейдер был задержан 22 августа вместе со своим коллегой по движению Борисом Немцовым и правозащитником Львом Пономаревым. Пономареву также было назначено 3-суточное заключение. Немцова суд отпустил за недостаточностью доказательств. Подробностями Мумин Шакиров.
По данным ГУВД Москвы, Михаила Шнейдера и нескольких его сторонников задержали на Новом Арбате за попытку организовать незаконное шествие и провоцирование милиции. 26 августа мировой суд Пресненского района города Москвы согласился с доводами правоохранителей и отправил Шнейдера за решетку согласно статье 19 части 3 Кодекса об административных нарушениях. Ранее его адвокат Анна Полозова заявляла, что от имени ее подзащитного будут поданы заявления о нарушении прав на свободу слова и собраний, а также право на справедливое судебное разбирательство. Михаил Шнейдер убежден, что 22 августа власти при его задержании преследовали одну цель – сорвать митинг в защиту Химкинского леса.
Я был одним из организаторов митинга на Пушкинской площади. На мне была большая часть организационной работы, и, видимо, был расчет на то, что если и меня, и Пономарева задержат, а мы с ним были организаторами организаторами двух акций. Первого митинга в 12 часов, день флага, и второго митинга на Пушкинской площади, который должен был начаться в 17 часов. Так вот, задача была в том, чтобы нас нейтрализовать, фактически сорвать второй митинг. Собственно, частично власти это удалось, потому что на площадь не попало звуковое оборудование, часть людей не пустили. То есть, если бы мы с Пономаревым там были, а у нас есть опыт организации массовых акций, начиная с 88 года, есть опыт взаимодействия с милицией, с властью и так далее, и так далее. Я думаю, что нам бы удалось эти проблемы там разрулить, и все было бы нормально. Но, тем не менее, власть частично добилась своего.
Известный адвокат и член общественной палаты Генри Резник, комментируя ситуацию вокруг задержания и трехдневного пребывания за решеткой Михаила Шнейдера, заявил, что власть оказывает давление на судебную систему, и результат беззакония налицо.
Самое печальное, что суда втягивает наше правосудие. Вот за что не беремся, в конечном счете все упирается в суд. Вот сразу, через несколько шагов, понимаете? То есть, если в стране нет независимого правосудия, в таком случае все обречено на абсолютные неудачи. Можно любые законы совершенствовать, вот, можно менять терминологию, можно милицию именовать полицией, можно там поднимать заработную плату. Все упирается в том, что в стране нет независимой судебной власти, потому что совокупность судов и судебная власть – это не синонимы. Нет той судебной власти, которая может, извините, послать куда подальше любого, кто пытается оказать на нее воздействие. К великому сожалению, увы, ситуация у нас обратная.
Глава московского оппозиционного объединения «Солидарность» Михаил Шнейдер, его коллега по движению Борис Немцов и правозащитник Лев Пономарев были задержаны милицией 22 августа после согласованного с властями митинга в поддержку государственного флага России. Силовикам не понравилось то, что после акции часть оппозиционеров решила пройтись с российским триколором по Новому Арбату. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в полдень». Главным международным новостям гуманитарная организация Oxfam призывает к немедленному началу проведения восстановительных работ в Пакистане, стране, пострадавшей от катастрофических наводнений. Эксперты организации предупреждают, что в случае, если начало восстановительных работ будет отложено, стихийное бедствие превратится в долговременную катастрофу. Чтобы восстановить школы, дороги, мосты и больницы в Пакистане, сейчас нужны миллиарды долларов. Бедствие коснулось почти 20 миллионов человек. По официальным данным, погибли более 1500. При этом последние сообщения говорят о том, что наводнения могут возникнуть с новой силой. Это вынуждает сотни тысяч человек покинуть свои дома, рассказывает Малика Рахманова.
Директор департамента по Ближнему Востоку и Центральной Азии Международного валютного фонда Масуд Ахмед заявил журналистам, что правительство Пакистана должно направить все свое внимание и усилия на правильное перераспределение государственных инвестиций по приоритетности и важности.
Важно сейчас, чтобы международное сообщество в Пакистане удвоило свои усилия в предоставлении помощи стране и преодолело трудности, возникшие в результате этой катастрофы.
Представитель Госдепартамента Филипп Кроули заявил, что у правительства США есть информация о том, что экстремистские группировки могут организовать нападения на сотрудников гуманитарных организаций. Он отметил, что для предотвращения возможных атак США тесно сотрудничают с пакистанским правительством, а также добавил, что сообщения об угрозах не удержат США от участия в ликвидации последствий наводнений в Пакистане. Похожее заявление прозвучало также из уст главы управления ООН по координации гуманитарных вопросов Джона Холмса.
Наша организация относится к угрозам экстремистов серьезно и примет все меры предосторожности, но они не помешают нам делать то, что мы считаем нужным – помогать жителям Пакистана.
Своим видением о ситуации в Пакистане и прогнозами поделился ученый-востоковед Андрей Володин.
У нас здесь специалисты по климату видят непосредственную связь между жарой в Москве и вот тем огромным и очень плотным объемом воздуха, который стоял над Москвой и Центральной Россией, и наводнениями в Пакистане и Индии. Как бы вот эти вот холодные и относительно холодные и влажные воздушные массы обогнули вот этот антициклон и пошли в направление Южной Азии.
Сейчас в стране царит хаос такой стихийный. Может ли это, на ваш взгляд, угрожать относительной стабильности в Пакистане, то есть провоцировать активизацию экстремистов, террористов в стране?
В Пакистане никогда уже давно стабильности нет. Там нет стабильности с момента переворота, который возглавил в 1977 году Зия-уль-Хак. Однако была временная стабильность с 1999 по 2007 год, когда у власти был, в общем, достаточно просвещенный и умеренно мыслящий генерал Первез Мушарраф. Начиная с отмены военного положения и скачкообразной либерализации, которое имело место в Пакистане, в этой стране стабильности нет. Поэтому говорить о том, что там ситуация ухудшилась по сравнению с тем, что было, я бы не стал. Что касается состояния географического, состояния климатического и состояния инфраструктурного, то действительно положение ухудшилось, но они будут пытаться с помощью мирового сообщества, я имею в виду власти Пакистана, и гражданские, и военные, ситуацию выправить.
О ситуации в Пакистане говорил ученый и востоковед Андрей Володин. Малика Рахманова для Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода, программа «Свобода в полдень». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 12 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В окрестностях села Центарой Курчулоевского района Чечни произошло боевое столкновение между боевиками и службой безопасности президента Чечни. Убиты 14 человек, двое ранены, пострадали четверо местных жителей. В Хасавюртовском районе Дагестана в ночь на воскресенье сотрудниками правоохранительных органов убиты 4 боевика, их личности установлены. В Якутии 31 августа объявлено днем траура по погибшим членам экипажа, затонувшего в море Лаптевых в ночь на пятницу буксира Алексей Кулаковский. Найдены тела 5 погибших моряков, 3 удалось спасти, поиски еще 6 продолжаются. Руководитель московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер вечером в субботу вышел на свободу, отбыв 3-дневный административный арест. Он был признан виновным в неповиновении сотруднику милиции. На севере индонезийского острова Суматра происходит извержение вулкана Синбунг впервые за 400 лет. Зафиксированы выбросы пепла на высоту до 1500 метров. Из опасной зоны эвакуированы тысячи жителей, о пострадавших не сообщается. Гуманитарная организация Oxfam настаивает на немедленном начале восстановительных работ в Пакистане, пострадавшим от катастрофических наводнений. По сообщению организации, чтобы восстановить школы, дороги, мосты и больницы, нужны миллиарды долларов. В Венесуэле в результате крушения вертолета погибли не менее 10 военнослужащих. Об этом заявил президент страны Уго Чавес. Власти Чили пытаются ускорить спасение 33 горняков, которые после завала в шахте уже 3 недели остаются под землей. Ранее сообщалось, что работы по бурению спасательного тоннеля займут от 3 до 4 месяцев. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ее продолжит обзор публикаций в российских газетах и еженедельниках. Этот обзор подготовил мой московский коллега Алексей Кузнецов.
Журнал «Коммерсант власти» в номере 30 августа напоминает, что наиболее заметным следствием жаркого лета 2010-го может стать рост недовольства граждан властью. Социологи этот рост, пусть пока и на уровне статистической погрешности, уже зафиксировали, но выльется ли он в протестные выступления, еще не ясно. Во-первых, определенная часть россиян утратила веру в действенность вертикали власти, которая не смогла ни предотвратить пожары, ни обеспечить эффективную борьбу с ними. Во-вторых, у ряда граждан могли возникнуть обоснованные сомнения в стране, стабильности суверенной демократии как высшей ценности. Ведь отсутствие потрясений на пепелище или в морге – это явно не та стабильность, ради которой они готовы жертвовать некоторой частью своих прав и свобод. Сейчас у недовольных могут появиться вожаки, например, из числа тех, кто организовывал добровольцев на тушение пожаров и оказание помощи погорельцам. Эти люди уже доказали, что способны при помощи других граждан решать возникающие в их жизни проблемы без участия властей, а иногда и вопреки усилиям последних. А это представляет для существующего строя куда большую угрозу, нежели дежурные антиправительственные речи лидеров системной оппозиции, уверен журнал «Коммерсант власти».
Журнал «Русский репортер» пишет, что засуха, которая длилась в Центральной России 2,5 месяца, закончилась, но последствия погодной аномалии в виде новых ценников и изменения ассортимента на полках магазинов и в холодильниках будут чувствоваться еще долго. Крупные сети не дают поставщикам повышать цены и бьются за каждую копейку, но не для того, чтобы цена на полке была ниже, а для того, чтобы она росла правильно, за счет маржи магазина. В цепочке производитель, торговая сеть, потребитель, среднее звено опять оказалось самым неуязвимым. Отечественных продуктов, которые в рознице и так не слишком заметны, в этом году станет еще меньше. В молоке будет больше порошка, быстрее закончатся российские картошка, свекла и морковь. Их и в урожайные-то годы на всю зиму не хватало. Россияне станут есть меньше мяса и больше ругать сельское хозяйство, для которого любая погода плохая. Продукты дорожают, но оплатит это подорожание производитель, покупатель и лишь в самой незначительной степени сетевой магазин. Так будет продолжаться, пока производители не начнут серьезно объединяться и противостоять сетевой торговле единым фронтом. Тогда разговор о ценах будет вестись розницей не сверху вниз, а на равных. Пока же сети значительно меньше нуждаются в своих поставщиках, чем поставщики в магазинах, уверен журнал «Русский репортер».
Журнал «Коммерсант. Деньги» в номере 30 августа сообщает, что резкое удорожание продуктов питания уже заставило правительство пересмотреть прогноз инфляции. При этом в росте цен власти винят не урожай и спекулянтов. Население поверило правительству и бросило скупать гречку и прочую недорогую еду. Производители и ритейлеры говорят, что дефицита продовольствия не случится, но цены прежними уже не будут и стабилизируются на уровне на 10-15% выше июльского. Правительство опасности продовольственного дефицита пока не видит. В росте цен власти, как вводится винят спекулянтов. Производители ответственность за рост цен с себя снимают, а усилия Федеральной антимонопольной службы могут лишь сдерживать рост цен. Ни зерна, ни мяса в стране они не прибавят. И могут лишь тормозить, но не отменить инфляцию, которая из-за роста цен на продовольствие уже начала раскручиваться. Сухой остаток таков. Дефицита продуктов питания в России не будет. Ажиотаж через месяц-другой спадет, но инфляция останется, потому что цены на продовольствие закрепятся на завоеванных уровнях и останутся там надолго. А общая инфляция по итогам 2010 года выйдет на уровень 8-9% или даже выше, прогнозирует журнал «Коммерсант. Деньги».
Журнал «Русский Ньюсвик» констатирует, что спасение Байкала откладывается. Несмотря на несколько поручений от президента и премьера, а также на их обещание защитить озеро от стоков целлюлозного комбината, ни в этом, ни в следующем году этого сделано не будет. Причина в том, что Минприроды не смогло подготовить программу, в которой был бы минимальный список идей, как очистить озеро. Несмотря на данные большинства экспертов, Минприроды вообще не видит никакой опасности от байкальского целлюлозно-бумажного комбината, а концепция программы спасения превратилось в перечисление удивительных свойств воды и редких видов рыб, которые живут в Байкале. Журнал «Русский Ньюсвик» пытается понять, не выгонят ли за это министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Юрия Трутнева, и что же в итоге сделают с Байкалом. Понятно одно, несмотря на громкие заявления, комбинат не закроют.
Это был обзор публикаций в российских еженедельников для программы «Свобода в полдень». Его подготовил корреспондент радио «Свобода» в Москве Алексей Кузнецов.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Московское время сейчас 12 часов и 23 минуты. И вновь к международным новостям. В Великобритании продолжается широкое обсуждение загадочного убийства сотрудника британской разведки Гаррета Уильямса. Об этом мы не раз рассказывали уже в наших передачах на завершающейся неделе, однако расследование этого убийства обрастает все новыми, причем очень таинственными обстоятельствами и слухами, передает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Самое странное в деле об убийстве шифровальщика штаба правительственной связи, тесно сотрудничавшего с британской внешней разведкой МИ-6, состоит в том, что за прошедшие 6 дней с момента, когда его тело было обнаружено в спортивной сумке в ванной комнате его квартиры, полиция так и не смогла определить ни время, ни способ убийства. На теле Уильямса нет никаких следов насилия. Вскрытие также не смогло точно установить причину смерти. Версии отравления и удушения все еще проверяются. Полиции удалось установить, что на банковский счет Уильямса примерно за 2 недели до предполагаемого убийства трижды из неизвестного источника переводились суммы по 2000 фунтов, причем Уильямс их сразу же снимал со счета. Эти суммы ничего общего не имели с его официальной зарплатой. Это спровоцировало возникновение в прессе версии возможного шантажа или продажи секретной информации. Выяснилось также, что труп британского разведчика пролежал в его квартире вовсе не 2 недели, как сообщалось ранее. Уильямса видели живым 15 августа, что на неделю сокращает этот срок. В прессу просочилась информация о якобы возникших разногласиях между полицией и спецслужбами. Как только следователи полиции пытаются допросить сослуживцев Уильямса, сразу же выясняется, что они только что отправлены в секретную командировку в Америку и недоступны. Полиция обвиняет МИ-6 в саботаже расследования. Выяснилось, что Гаррет Уильямс не реже 4 раз в году бывал в командировках в Американском национальном агентстве безопасности и имел доступ и к американским секретам. Это заставило ЦРУ подключиться к лондонскому расследованию. Живущий в Британии историк разведки Борис Володарский скептически относится к информации о возможном похищении из квартиры Уильямса секретных служебных документов.
Документом он, безусловно, не обладал, секретами, конечно, обладал. Как известно из прессы, он был шифровальщиком, занимался кодами в GCHQ. Это работа, которая требует допусков, и он имел, безусловно, высший допуск. Кроме того, он был прикомандирован к британской разведслужбе MI6. Где год он проработал, 10 лет до этого он проработал в GCHQ, это одно из самых секретных разведывательных учреждений Великобритании. Безусловно, он обладал массой секретов, но также безусловно, что он никаких ни документов, ни других, ни на носителях, там, на цифровых и прочее, не имел, конечно, дома, потому что это категорически запрещено, и вряд ли он мог бы даже технически что-нибудь принести домой.
Как вы полагаете, станет известна все-таки причина его убийства?
Парламентский запрос. Если кто-нибудь из членов парламента поднимет такой вопрос, то он получит, я думаю, достаточно обтекаемый ответ. А служба, безусловно, установит, или, я думаю, достаточно быстро установит, какая была причина гибели сотрудника. Но, безусловно, что официально это заявлено не будет. Как вы знаете, хорошо в традициях британской службы не заявлять не только причин и мотивов, но также даже не сообщать о принадлежности отдельного сотрудника к службе.
Та компания, которая владеет домом, в одной из квартир которого жил Гаррет Уильямс, она называется «Нью Родина», то есть «Новая Родина». Очень по-русски звучащее название. Вот тут не проглядывает русский след?
Тут я уверен, что не проглядывает русский след. Многие факторы, когда я анализировал ситуацию, многие факторы показывают, что русский ни малейшего отношения не имеет к этому дому на самом деле. А скорее всего, и даже почти точно, что этот дом принадлежит британской внешней разведке или MI6. Думаю, что кто-то из остроумцев из русского отдела назвал таким образом. И тем самым еще раз четко обозначив, что это совсем не русская фирма, которая зарегистрирована на британских островах, а как раз британская фирма, а именно британская разведслужба.
Насколько вам кажется состоятельной версия об убийстве на бытовой или сексуальной почве?
Знаете, его квартирная хозяйка из Чарльстона сообщает, что никогда в жизни у него никаких женщин не было. И ни к себе не приводил он никого. И вообще неизвестно ей ничего о том, чтобы он с какой-либо, когда-либо женщиной встречался. 31 год парню, и вообще никаких абсолютно женщин, а с виду крепкий, здоровый парень, все нормально у него. Он был математиком, возможно, сильным математиком, насколько я знаю. Два университета закончил. Очевидно, был он легкий сдвиг. И думаю, что как раз вот на свои велосипедные поездки, думаю, что он использовал для выездов в разные места.
Говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в полдень». И сейчас коротко о наших дальнейших передачах. В 13 часов в эфир выйдет программа «Общественное мнение». Ее проведет Вероника Баде. В 14 часов «Лицом к лицу» гость нашей студии, президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский, ведущий Данила Гальперович. В 15 часов дневной выпуск информационной программы «Время свободы», в 16 «Мифы и репутации», передача Ивана Толстого, в 17 часов слушайте программу «Третий сектор», ее ведущая Кристина Горелик, а в 18 часов «Классный час», эту передачу на волнах «Радио Свобода» ведет наш обозреватель Тамара Лиленкова, и посвящена она, естественно, начинающемуся на следующей неделе новому учебному году. Что такое готовность к школе, хотят ли дети учиться и можно ли их мотивировать? Вот эти и другие темы будут обсуждаться в передаче «Классный час». Ну, а сейчас в эфире «Свободы», программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов и 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В окрестностях села Центарой Курчулоевского района Чечни произошло боевое столкновение между боевиками и службой безопасности президента Чеченской Республики. Убиты 12 боевиков, 2 сотрудника службы безопасности. Таковы официальные данные. Еще 2 человека ранены, пострадали 4 местных жителей. В Хасавюртовском районе Дагестана в ночь на воскресенье сотрудниками правоохранительных органов убиты 4 боевика. Личности установлены. Один из них, Нариман Сатиев, находился в федеральном розыске как лидер Хасавюртовской преступной группировки. В Якутии 31 августа объявлено днем траура по погибшим членам экипажа затонувшего в море Лаптевых в ночь на пятницу буксира Алексей Кулаковский. Найдены тела 5 погибших моряков, 3 удалось спасти, поиски еще 6 продолжаются. Руководитель московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер вечером в субботу вышел на свободу, отбыв 3-дневный административный арест. Он был признан виновным в неповиновении милиции. На севере индонезийского острова Суматра происходит извержение вулкана Синбунг. Это происходит впервые за 400 лет. Зафиксированы выбросы пепла на высоту до 1500 метров. Из опасной зоны эвакуированы 1000 жителей, о пострадавших не сообщается. Гуманитарная организация Oxfam настаивает на немедленном начале восстановительных работ в Пакистане, пострадавшим от катастрофических наводнений. По сообщению организации, чтобы восстановить школы, дороги, мосты и больницы, нужны миллиарды долларов. В Венесуэле в результате крушения вертолета погибли 10 военнослужащих. Об этом заявил президент страны Уго Чавес. Власти Чили пытаются ускорить спасение 33 горняков, которые после завала в шахте уже 3 недели остаются под землей. Ранее сообщалось, что работы по бурению спасательного тоннеля займут от 3 до 4 месяцев. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Андрей Шароградский. Министерство промышленности и торговли России предлагает ужесточить режим промышленной сборки автомобилей, давший ранее возможность ведущим иностранным автопроизводителям открыть свои производства в стране. Как такое решение может повлиять на внутренний автомобильный рынок? Об этом в экономической панораме за неделю, которую подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Пять лет назад российские власти, заинтересованные в создании сборочных заводов иностранных автопроизводителей на территории страны, установили для них особое правило работы, названное режимом промышленной сборки. Иностранцы получили право беспошлинно или с уплатой минимальных таможенных пошлин возить в Россию необходимые для работы комплектующие. Взамен они дали обязательство постепенно наращивать уровень так называемой локализации, то есть долю деталей, производимых внутри страны. Максимальный уровень локализации производства, к которому по действующим правилам иностранных автопроизводителей обязали стремиться, составляет 30%. Однако уже в ближайшее время в стране начнет действовать новый режим промышленной сборки, предусматривающий, по словам представителя Министерства промышленности и торговли Алексея Рахманова, увеличение до 60% доли добавленной стоимости автомобиля, произведенной в России. Означает ли эта формулировка удвоение действующего максимального уровня локализации производства? Аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Мативосов.
Наверное, я бы предположил, что скорее всего да, поскольку, в общем-то, добавленная стоимость в данном случае прежде всего будет распространяться на производство комплектующих и, соответственно, установку этих комплектующих на собираемые здесь автомобили иностранных брендов.
Новое требование, соглашается старший аналитик инвестиционной компании «Цюрих Капитал Менеджмент» Олег Душин, станут очевидным ужесточением действующей государственной политики в отношении иностранных автомобильных компаний, работающих в стране. Для российских же производителей, по его словам, это решение должно пойти на пользу.
Для российского автопрома, как такового, эта мера положительная, поскольку направлена на загрузку российских чистых предприятий. Для иностранных автопроизводителей это головная боль, поскольку даже вот эти 30%, которые были ранее заложены, они фактически не исполнялись по многим позициям, поскольку в тех комплектующих, которые поставлялись вот как отечественные в составе 30%, уже была иностранная доля, и поэтому эта доля вот как раз 30% фактически не выдерживалась.
Юлий Мативосов из «Атона» предполагает, что работающие в стране иностранные автозаводы все-таки не нарушают взятые обязательства по локализации производства. Однако он обращает внимание, что необходимый по соглашениям результат достигается в основном за счет относительно низкотехнологичных автокомпонентов.
В основном, как я понимаю, шла речь прежде всего о производстве штамповки здесь в России, об окраске, о производстве определенных деталей кузова и так далее. То есть это были такие вот первоначальные и тоже достаточно крупные шаги по локализации производства. Тем не менее, производство на каких-то компонентных автозапчастей или крупных узлов автомобиля все-таки еще не осуществлялось в России.
Специалисты уверены, что новое правило режима промышленной сборки не спровоцирует иностранных автопроизводителей на радикальные ответные меры. По крайней мере, закрытие их заводов ждать уж точно не стоит. Скорее всего, прогнозируют они, в России ускорится процесс создания производств автокомпонентов, прежде всего с участием иностранного капитала и технологий. Юлий Мативосов продолжает.
Из крупных проектов я бы прежде всего, наверное, назвал бы, наверное, то, что делается между, скажем, тем же Солерсом и Фиатом. Это вот такой тоже крупный проект, да, где, собственно, предусматривается достаточно высокий уровень локализации и, собственно, обмен технологиями. То есть в данном случае, скажем, Солерс должен получить от Фиата определенные технологические разработки, которые потом будут здесь положены в основу производства именно автокомплектующих, ну и частей автомобиля. Отчасти, наверное, можно упомянуть, наверное, и сотрудничество Рено с АвтоВАЗом. То есть какая-то работа здесь ведется, но, безусловно, она еще не имеет того масштаба.
В перспективе крупными поставщиками автокомпонентов для иностранных сборочных заводов могут стать и российские компании. Причем, по оценке аналитика инвестиционной компании «Цюрих Капитал Менеджмент» Олега Душина, технически к этому они уже готовы.
Проблемы-то остаются у российских поставщиков, связанные с тем, что технология производства в ряде случаев, начиная с производства металла, может не выдерживаться, что для иностранных производителей является основным неприятным моментом. Но, с другой стороны, это как раз и стимул для того, чтобы больше внимания проявлять в России к этому вопросу.
По словам представителя Министерства промышленности и торговли Алексея Рахманова, проект нового режима промышленной сборки автомобилей сейчас находится на согласовании Министерства экономического развития. Однако чиновник уверен, что уже в сентябре он будет утвержден.
Одна из центральных экономических тем недели в России в обзоре, который подготовил мой московский коллега, экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Московское время 12 часов и 37 минут. В эфире «Радио Свобода». Программа «Свобода в полдень». Еще одна важная новость уходящей недели. Лидер ирландской группы U2 Bono на этой неделе успел встретиться с президентом Медведевым, погулять по Москве, познакомиться
встретиться с Юрием Шевчуком и защитницей Химкинского леса Евгенией Чириковой, получить в подарок от фанатов матрешку и подвергнуться штрафу за неправильную парковку. Ну и, разумеется, дать большой концерт в Москве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
По мнению музыкального критика Артемия Троицкого, U2 сегодня символ той рок-музыки, которую в 70-х-80-х годах прошлого столетия считали чем-то большим, нежели музыкальный жанр.
В каком смысле это символ рок-музыки? В том плане, что когда-то изначально в идеалистические 60-е и 70-е годы, да и в начале 80-х, считалось, что музыка рок – это не просто часть индустрии развлечений и шоу-бизнеса, что это нечто большее, что это рупор поколения, что это музыка бунта, образ жизни. Ну, в общем, то есть, что это музыка, которая больше, чем музыка. И U2 – это как раз одна вот из таких идеалистических привязок рока к чему-то большему.
За день до концерта Боно успел встретиться с президентом России Дмитрием Медведевым, который пригласил солиста U2 в свою резиденцию Бочаров-Ручей под Сочи.
Когда люди начинают очень много заниматься общественной деятельностью, зачастую музыка заканчивается. С вами этого не случилось. Но я желаю вам, чтобы было так себе.
Thank you.
Я приехал в Россию в каком-то смысле как студент. И мне предстоит много узнать о вашей великой стране.
Встречу Боно и Медведева активно обсуждали в блогосфере. Однако блогеров больше интересовал вопрос о том, как фотографам и видеооператорам удалось подрастить нано-президента. На снимках и видео разницы в росте между музыкантом и президентом не видно. Между тем, Боно на 13 сантиметров выше Медведева. Российские таблоиды, в свою очередь, восхищались активностью 50-летнего Боно, который после перелета из Сочи в Москву успел посетить несколько столичных клубов и закончил вечер в караоке-ресторане, где пел до 3 утра. Это, однако, не помешало ему провести блестящий, по словам активистки российского фан-движения U2 Анастасии Озеровой, концерт.
Для меня был, пожалуй, один такой момент очень сильный в этом концерте. Это песня «Something by the Sunday». Это очень старая песня U2. Она очень известная. Посвящена она событиям в Северной Ирландии. U2 на протяжении всей карьеры исполняет эту песню. Она как бы сопровождается, является одним из символов вообще творческой группы. И мне показалось, что вот именно на московском концерте Боно как-то вложила, мне кажется, особый эмоциональный смысл. Потому что прозвучала вот эта строчка «Get up, stand up for your rights». «Встаньте и боритесь за свои права». В таком именно виде песня не исполнялась уже очень давно. Я не знаю, почему он включил снова эти строки в эту песню. Может быть, потому что мы в России.
Настоящим сюрпризом для 60 тысяч зрителей, собравшихся в Лужниках, стало появление на сцене Юрия Шевчука, с которым Боно познакомился незадолго до начала концерта. Юрий Шевчук обратился к коллеге-музыканту с просьбой поддержать защитников Химкинского леса. Вместе Шевчук и Боно исполнили песню Боба Дилана «Достучаться до небес». Говорит Артемий Троицкий, именно он представил музыкантов друг другу.
То, что Боно пригласил Юру Шевчука спеть вместе с ним со сцены в Лужниках, это было жестом артистической солидарности. И солидарности в первую очередь с позицией Шевчука и с тем, что он значит для молодой и не продавшейся России. Песня была выбрана Боно. Мы об этом ничего не знали. То есть все это вообще стало для нас большим сюрпризом. Это прекрасная песня Боба Дилана, которая, как и все песни Боба Дилана, на самом деле очень темновата по смыслу, но ее можно трактовать и как песню антивоенную, и как песню свободолюбивую. Обе эти темы, естественно, сыграли свою роль в выборе песни.
Концерт U2 то в Москве не обошелся без скандала. Милиция задержала волонтеров Amnesty International и закрыла все информационные палатки этой правозащитной организации, а также Greenpeace России и Международного фонда по борьбе со СПИДом «The One». На протяжении многих лет Боно поддерживает эти организации, активисты которых постоянно присутствуют на концертах U2 со своими информационными материалами, рассказывает координатор проектов Greenpeace России Иван Блоков.
Три организации работали с людьми, приходящими на концерт. Скажем, наши коллеги собирали подписи за восстановление лесной охраны. Там была еще организация Amnesty International, и там был фонд A1, который организован в Боно. Все это делалось по договоренности с организаторами, несмотря на это, по непонятным для нас причинам, сотрудники правоохранительных органов решили, что это, видимо, несанкционированное что-то, причем я не могу понять юридического аспекта, что может быть несанкционировано на территории спорткомплекса «Лужники» при наличии всех договоренностей. Наших коллег из A1 просто вынудили прекратить деятельность. Вот и все.
Действиями сотрудников милиции, которые организовывали проход на арену «Лужников», остались недовольны и зрители.
Была спровоцирована давка, потому что к 3 часам вход на стадион для публики был вообще никак не организован. То есть, по сути дела, толпу зрителей, да, которые уже собрались к этому моменту, ее перемещали несколько раз. Мы не думали, что дойдет вот до такого. Когда партер перегораживается троем солдат, когда детей, по сути дела, чуть ли не выпускают в туалет, когда им запрещают занимать те места на территории танцевального партера, где они хотят, потому что, видите ли, кто-то решил, что сначала должен заполниться один сектор, а потом должен заполниться другой. Когда люди выходили из своего сектора и потом их не пускали обратно, здесь наша страна опять проявила себя, к сожалению, в своих не самых лучших особенностях.
Рассказала активистка российского фан-движения ЮТУ Анастасия Озерова. Впрочем, от действий стражи и порядка в некотором смысле пострадал и сам Боно. Его водителя оштрафовали на 2500 рублей за неправильную парковку. Автомобили встали прямо у собора Василия Блаженного на Красной площади, где парковка в принципе запрещена. Зато российские фанаты порадовали музыкантов. Им вручили приветственный видеоклип, презентация которого состоялась в июле, и матрешку, состоящую из фигурок с портретами членов U2. Фотография этого подарка теперь висит на главной странице официального сайта группы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Московское время 12 часов и 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В окрестностях села Центарой Курчелоевского района Чечни произошло боевое столкновение. Убиты, по официальным данным, 12 боевиков и 2 сотрудника службы безопасности президента Чечни. Еще 2 человека ранены, пострадали 4 местных жителей. В Хасавюртовском районе Дагестана сотрудниками правоохранительных органов убиты 4 боевика. Личности убитых установлены. Один из них, Нариман Сатиев, находился в федеральном розыске как лидер хасавюртовской преступной группировки. В Якутии 31 августа объявлено днем траура по погибшим членам экипажа, затонувшего в море Лаптевых в ночь на пятницу, буксира Алексей Кулаковский. Руководитель московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер вечером в субботу вышел на свободу, отбыв 3-дневный административный арест.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». На этой неделе стало известно, что правительство Германии планирует сократить численность своих вооруженных сил примерно на треть. И министр обороны Германии Карл Теодор Цу Гутенберг обсудил с депутатами парламента планы этой реформы. Она, в частности, предполагает снижение числа военнослужащих с нынешних 252 тысяч до 163 тысяч. И важно отметить, что согласно планам правительства, воинская повинность в Германии будет отменена, и армия станет профессиональной. Недавно срок службы по призыву в Германии был сокращен с 9 месяцев до полугода, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Цу Гутенберг открыл, можно сказать, общественную дискуссию, так как осуществление его предложений скажется на многих сторонах жизни общества. Канцлер Германии осторожно поддержала министра, но выразилась не очень внятно, как обычно, отложив формирование своего окончательного мнения еще на какое-то время. Она в интервью телеканала ЦДФ заявила: «Я поддержу любое решение, которое действительно ведет к большей безопасности в будущем, и в таких размышлениях нельзя исключить и новую роль воинской обязанности». При этом Меркель подчеркнула, что положение о всеобщей воинской повинности в любом случае останется в Конституции. То есть канцлер, в принципе, не против установления моратория. Цу Гутенбергу, о котором в Германии говорят как о возможном канцлере в будущем, придется бороться за свою реформу, причем даже больше в рядах собственной партии, нежели с оппозицией. Пока же Цу Гутенберг начал, по сути дела, пиар-кампанию. Что он обещает? Это модель, в результате принятия которой Бундесвер станет меньше, но лучше. Он будет лучше подготовлен к любым необходимым действиям по защите нашей страны. Министру, пробивая реформу, важно также доказывать, что она рождена не кризисом и не бюджетным дефицитом, хотя министр финансов Германии Вольфганг Шойбле и настаивает на экономии бюджета Бундесвера до 2014 года в размере более 8 миллиардов евро. Говорит Карл Теодор Цу Гутенберг: «Решающим для будущих структур Бундесвера является необходимость соответствовать политическим концепциям безопасности. Я вижу в будущем нашу армию не как дитя состояния бюджета, а как структуру, готовую ответить на любые оборонно-политические вызовы». Главные критики министра пока не готовы представить себе отказ от всеобщей воинской обязанности, от концепции «наши солдаты – это граждане в униформе». Многие военные считают, что армию и так уже почти угробили режимом экономии, и что новая реформа похоронит Бундесвер окончательно. Министр обороны Карл Теодор Цу Гутенберг рассчитывает, однако, до конца 2010 года согласовать реформу Бундесвера. По словам министра, структурные изменения должны создать условия, в которых Бундесвер, несмотря на сокращение общего состава, будет в состоянии отправлять в международные миссии больше солдат, чем в настоящее время. Пока в миротворческих миссиях могут участвовать не более 8 тысяч солдат Бундесвера одновременно. Итак, согласно предложению Цу Гутенберга, Бундесвер необходимо сделать полностью профессиональной армией, на треть сократив ее состав. Выступая во вторник перед военными на базе в баварском городке Графенвёре, министр заявил о своей решимости продавить реформу через любое сопротивление. Но Цу Гутенберг исключил, однако, возможность скорого закрытия части военных баз. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Московское время 12:50. В эфире Радио Свобода, программа «Свобода в полдень». В московском книжном магазине «Клубе Гиперион» проходит третий фестиваль вольных издателей под названием «Буфест». 40 участников представляют здесь продукцию, которую трудно встретить в обычных книжных магазинах. Ну и помимо всего этого, в программе встречи с авторами книг, мастер-классы и концерты. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Лиля Пальвелева.
Гиперион открылся недавно, весной этого года, и впервые «Буфест» проходит не на чужих площадках, а в собственном помещении. Атмосфера здесь чрезвычайно дружелюбная и демократичная, а посетители все сплошь люди молодые, и потому многие с крошечными детьми, говорит один из организаторов фестиваля Игорь Белый.
Мы такие домашние издатели, мы просто это дело любим и пытаемся издавать те книжки, которые нам нравятся. Делаем это на коленке. И в какой-то момент мы поняли, что в одиночку мы не выживем. Нам нужно объединяться. И вот тогда появилась идея гильдии вольных издателей. Мы долго с ней носились и придумали идею «Буфеста», фестиваля издателей, мелких таких, крошечных, про которых никто ничего не знает.
А мелкие – это какие тиражи?
У нас, например, в издательстве «Меморис» тиражей как таковых нет. Это книги по запросу. Это цифровая печать, которая позволяет печатать 1, 2, 3 экземпляра. Ну, то есть висит книга на сайте, и сколько человек ее захотят, столько она и печатается. А верхней планки у нас нет. То есть здесь может и крупное издательство принять участие. Тем более, что после первого «Буфеста», который получился становится очень популярным, неожиданно для нас. Мы сами не ожидали, что почти вся Москва на нас придет смотреть. К нам на второй Буфест, который был в феврале, попросилось уже много издательств, не только мелкие издатели, но и довольно-таки серьезные люди пришли.
По каким ценам здесь продаются книги?
Мы постарались сделать так, чтобы это были максимально низкие цены. И всем предлагали, что ради фестиваля, пожалуйста, приносите книжки и продавайте их со скидкой. Иначе будет никому не интересно, а так и много народу придет, и все много заработают.
У вас есть какие-то особые отсеки, например, за вашей спиной таблички «Даром» и «Недаром». А это что?
Это так называемый уголок букиниста. Его делают наши друзья, добровольцы, волонтеры. Уголок букиниста состоит из двух частей. Даром это, естественно, если у кого-то есть лишние книги, и он хочет просто освободить место на полках, ну, то у нас там на лестнице складывается. А недаром это если человек хочет не просто освободить место на полке, но еще и получить какие-то небольшие деньги. Например, сейчас любая книга здесь стоит 50 рублей.
У фестиваля веселый подзаголовок «Буквы, звуки, цацки». И вот что рассказывает Игорь Белый о звуках.
Только что сегодня прошел мастер-класс от Михаила Погарского, а он художник книги. Он рассказывал совершенно потрясающую историю, как можно из обычной коры, выведенной древоточцем, сделать настоящую книгу. Концептуальную и очень интересную. Сейчас, например, будет серия мастер-классов от благотворительного проекта «Полка». Это вещи ручной работы, сделанные людьми-инвалидами. Будет рассказываться и показываться, как делать светильники какие-то очень красивые, дизайнерские, как расписывать сумки, как делать книжные обложки или там книжные закладки.
Ну, а теперь заглянем на прилавки.
«Лучшие стихи в мире про кошек». Что это имеется в виду?
Это отдельная книжка, кошкина книга. Очень талантливый автор Михаил Придворов. Буквально за последние минут 15 ушло 6 или 7 экземпляров. Издательство «Современная литература» в интернете. Издательство выпускает художественную литературу, поэзию, прозу. А плюс к этому здесь не все книги наши. Скажем, вот эти вот книги нам дает Антон Кротов. Не знаю, честно говоря, где он издается, но Антон Кротов — это великий русский автостопщик, который просто вот сам по себе бренд.
Издательство «Готовая книга». Грозные как будто заголовки. 100 русских ударов в голову. Советско-германский военный словарь. Но даже этот словарь постичь сможет только тот, кто знаком с древневосточной игрой «Го».
В нем представлены задачи «Го», которые демонстрируют какое-то положение, сложившееся на фронте во Второй мировой войне.
Молодой человек надевает мне на голову наушники. Вместо динамиков – большие морские раковины.
Гениальные наушники для стерео-моря. Закрываем глаза, лежим на пляже. Теплая ночь, бриз, волна накатывает, омывает пятки.
Мы специализируемся на находках. Мы находим подарки для людей, которые ищут подарки. Вот у нас бюро находок.
А вы-то их где ищете?
В головах авторов. И кто-то придумывает. И если у вас есть идеи, вы можете сами прийти к нам и принести идею, а мы донесем ее до людей. Например, любая обложка, любой магнит. Вот это вот образовательная туалетная бумага. Как правильно ставить ударение, чтобы на досуге не терять время даром. Таблички на дверь предупредительные. Они предназначены для исключения конфликтов в семье. Табличка для ванной. Погружение в себя или потрите спинку. Есть антиконфликтные спички. Нужно вытянуть жеребий, спички разной длины. Есть собака. Кому же гулять с собакой? Кто сходит за пивом? Кто вынесет мусор?
Здесь, понятное дело, реализуется то, что в подзаголовке книжного фестиваля обозначено легкомысленным словом «цацки». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершает рубрика Вероники Баде «Моя неделя». Своими впечатлениями о прошедшей неделе делится ректор Щепинского училища Борис Любимов.
Борис Николаевич, как неделя прошла у вас?
По-моему, грех жаловаться неплохо. Если говорить о домашних событиях, то главное — это то, что сейчас переживают все родители, дедушки, бабушки. У меня 1 сентября внук идет первый раз в первый класс. Поэтому тут сборы, родительские собрания и так далее. А мне остается только вспоминать, во-первых, как меня, я еще смутно помню, как меня провожали в первый класс в 54-м году. Другой стороны, я очень хорошо помню, как я провожал свою дочь. А сейчас уже она. Это о многом заставляет задумываться.
О преемственности поколений.
Конечно. Вы знаете, тут истинные, как бы они ни были банальны, они от этого не перестают быть истинными. И это все равно вот то, что тебя мобилизует, то, что тебя вдохновляет, и то, что, вообще-то говоря, вдруг ты понимаешь, что еще не все потеряно, еще жизнь впереди. Пускай у твоего внука, но она длится, и ты в ней длишься в какой-то степени.
Ну и ведь и у вас в Чепкинском училище тоже начинается учебный год.
Конечно. Это другая, так сказать, совершенно жизнь. Я в августе как раз работал в этом не самом холодном августе за всю мою достаточно длинную жизнь. И тут тоже и тревожно, и радостно, потому что шел ремонт, и продолжается ремонт, и вот надо успеть обязательно к 1 сентября. В этой аудитории меняется покрытие, там перестраивается подвал. Здесь еще аудитория ремонтируется, как будто бы все успеваем, получается, но все равно тревожно, тем более, что был август непростой, очень трудно было работать людям в такой ситуации, вроде как будто бы успеваем.
А довольны ли вы новым набранным курсом?
Ну, это, конечно, будет ясно лет через 40, когда можно будет подводить итоги их творческой деятельности. Во всяком случае, я могу сказать, что я доволен как ректор, во-первых, тем, что не только не снизилось количество абитуриентов, но, пожалуй, даже увеличилось по сравнению с прошлым годом, несмотря на демографический кризис там и так далее, и так далее. Во-вторых, у нас как будто бы не было проблем ни с ЕГЭ, ни со всем прочим. Ну, мы чему-то здесь научились, и люди к этому как-то уже привыкли, хотя это, конечно, все равно еще в новинку.
А какие-то культурные впечатления интересные были у вас на этой неделе?
Вы знаете, ну, может быть, самое радостное – это сбор труппы студии театрального искусства под руководством Женовача. Радует и то, что у них на днях прямо вот выходит премьера, которая должна была быть еще в прошлом сезоне по записным книжкам Чехова, и интересный творческий план. А самое главное, они в октябре летят в Америку. И не просто летят в Америку со спектаклем «Мальчики». Это, вообще говоря, большая честь. Это дипломный, в сущности, спектакль, который я очень хорошо помню, как он затевался. А сейчас они летят в Америку по приглашению Михаила Барышникова. Я до них безумно порадовался. Я их знаю с первого курса. А сам театр существует шестой год. И то, что на шестой год работы они летят в Америку, это какой-то, так мне кажется, очень радостный итог.
Это был ректор Щепкинского училища Борис Любимов. С ним беседовала моя московская коллега Вероника Баде. Рубрика «Моя неделя» завершила информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсеры Илья Бубчинецкий и автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Я прощаюсь до 15 часов по московскому времени.